Бахер. Прочел Карабукин и грохнул крышкой пианино. Нежнее, попросил клиент, а мы нежно. От винта. Движением плеча Карабукин оттер хозяина инструмента, впрягся в ремень и скомандовал. Взяли. Лысый Толик на той стороне Офенбахера подсел и крякнул, принимая вес. Обратно он вынырнул только на площадке у лифта. Лицо у Толика было задумчивое. Тяжело, спросил клиент. В советские легче. Уклончиво ответил Толик. Он часто дышал, облокотившись на Офенбахер. Они стояли на черт знает каком этаже, а грузовой лифт на третьем. Уже 2 месяца. Взяли, сказал Карабукин. Через пару пролетов Карабукин молча лег лицом на Офенбахер и лежал так о чем-то думая 10 минут. Лысый Толик вылез из лямки и сполз вниз по стене. Он посидел, обтер рукавом поверхность головы и, обратившись в пространство, предложил покурить. Клиент торопливо распахнул пачку, Толик взял сигарету, потом подумал и взял еще 3. Карабукин курить не стал. «Здоровье бережете!» — лестиво улыбнулся клиент и сам покраснел от своей бестактности. «Здоровье у нас навалом», — ответил цельнолитой Карабукин, разглядывая клиента, похожего на подержанную мягкую игрушку. «Можем одолжить здоровье-то!» Кто-то испугался. «Нет, что вы, не надо». Они помолчали. Карабукин продолжал рассматривать клиента, и тот еще уменьшился в размерах. «Сам играешь?» Кивнув на инструмент, спросил, наконец, грузчик. Сам, ответил клиент, и дочку учил. Наступила тишина, прерываемая свистящим дыханием Толика. «На скрипке надо учить», — посоветовал Карабукин. «На баяне максимум». «Простите меня», — сказал клиент. За полчаса грузчики спустили Офенбахер еще на пару пролетов. Они кряхтели, хрипели и обменивались короткими птичьими сигналами, типа «На меня? Стой! Ты держишь и назад, блядь, ногу прищеми!» Хозяин инструмента как мог мешался у них под ногами. Потом Толик объявил, что либо сейчас умрет, либо сейчас будет обед. Грузчики пили кефир, вдумчиво заедая его белой булкой. Глаза у них были отрешенные. Клиент, стараясь не раздражать, пережидал за Офенбахер. «Толян?» — спросил наконец Карабукин. «Вот че сейчас че охота?» «Бабу не раздумывая», — сказал Толян. «Хер тебе нарыло», — доброжелательно сообщил Карабукин. «А тебе, убогий?» Клиент махнул рукой, подчеркивая ничтожность своих притязаний. «Да мне бы переехать поскорее», — сказал. «Я не в том смысле, что вы медленно». «А в каком?» — спросил Карабукин. «Я в смысле много работы». «Работы?» — спросил Карабукин. «Это вот...» «Да», — сказал ты. «А бабы, значит, тебе не надо», — уточнил Карабукин. «Ну почему?» — клиент покраснел. «Ну, видите ли, этот аспект». А потом он спросил, а вам, вот вам чего хочется? «Мне», — сказал Карабукин, — «хочется сбросить твою бандуру вниз». «Зачем?» — поразился клиент. «Послушать, как грабанется». Толик заржал сквозь булку. Клиент пошел пятнами. «Ладно, не бэ», — сказал Карабукин. «Я пошутил». Толик снова заржал. «Что вы нашли смешного?» — спросил клиент. «А вот это!» — охотно ответил Толик и двумя руками изобразил падение Офенбахера в лестничный пролет. И снова от души рассмеялся. «Это не смешно», — сказал клиент. «Ладно!» — откликнулся незлобивый Толик. «Ты знаешь что? Ты давай-ка лучше изобрази что-нибудь, да? Ну, чем зря тут отсвечивать?» Клиент в раннем детстве, раз и навсегда, ударенный своей виною перед всеми, кто не выучился играть на музыкальных инструментах, вздохнул и открыл крышку. Офенбахер ощерился на лестничную клетку желтыми от старости зубами. Размяв руки, очкарик быстро пробежал правой хроматическую гамму. «О, — сказал Толик, — цирк!» Клиент опустился полноватым задом на подоконник, нащупал ногой педаль и осторожно погрузился в первый аккорд. Глаза его затянуло поволокой, пальцы забродили вдоль клавиатуры. «Ну-ка, стой!» — сказал Карабуй. «А? Это что такое?» «Дебюсси», — признался клиент. «Ты это брось», — сказал клиент. «То есть?» Карабукин задумчиво пожевал губами. «Ты вот что», — сказал он наконец. «Ты лунную сонату знаешь?» Очкарик честно кивнул. «Вот и давай», — сказал Карабукин. «Без этих ваших». «Что значит ваших?» — насторожился клиент. «Лунную сонату», — отрезал Карабукин и для ясности снова пошевелил в воздухе растопыренными пальцами. «Добром прошу». «Хорошо», — согласился пианист. «Вам первую часть?» «Да уж не вторую», — сказал. На звуке лунной откуда-то вышла старуха, похожая на некормленное привидение. Она прошаркала к Офенбахеру, положила на крышку сморщенное средних размеров яблоко, бережно перекрестила игравшего, поклонилась в пояс грузчиков и ушла во свояси. «Вот», — сказал Толику Карабукин, когда соната иссякла. «Бетховен. Глухой, между прочим, был на всю голову. А у тебя, мудилы, уж как у слона, а толку-то нет. Сам ты слон!» Ничуть не обидевшись, ответил Толик. И стуча несчастным Офенбахером по стенам и перилам, они поволокли его дальше. Клиент морщился от каждого удара, прижимая заработанное яблоко к пухлой груди. «Бетховен!» — сипел Толик, размазанный лицом по инструменту. «Бетховен бы умер тут. Глухой! Да он бы ослеп!» На очередной площадке они рухнули на пол, из легких вырывались нестройные хрипы, клиент, стоя в отдалении, опасливо заглядывал в глаза трудящимся. Ничего хорошего, как для художественной интеллигенции вообще, так и в особенности для пианистов, в этих глазах видно не было. «Хотите, я вам еще сыграю?» Не зная, чем замолить вину, предложил клиент. «Потерпеть не можешь», — сказал Карабукин. «А не, пускай, почему?» — вдруг согласился Толик. «Концерт по заявкам. Давай, убогий, луди». Музыка взлетела в пролет лестничной клетки навстречу по прямой кишке мусоропровода. Просвистело вниз что-то большое и гремучее. Где-то в недосягаемом далеке ударилось о землю и со звоном разлетелось на части. С последним аккордом клиент погрузился в Офенбахер аж по плечи и затих. «Наркоман, что ли?» — с уважением спросил Карабукин. «Э, чё глаза закатил?» «Погоди, осёк его...» Это был Толик. «Погоди, осёк его Карабукин, озадаченный услышанным. Это что было?» «Шуберт», — ответил клиент. «Тоже глухой?» — поинтересовался Толик. «Да нет, что вы, здорово!» Толик так обрадовался за этого Шуберта, что даже встал. «А я», — сказал он, — «смотрите, что могу». Он шагнул к Офенбахеру. Одной рукой, как створку шкафа, отвел в сторону клиента. Обтер руки о штаны, отсчитал нужную клавишу. И старательно, безошибочно и громко отстучал собачий вальс. Каждая нота вальса отражалась на лице хозяина инструмента. Но прервать исполнение он не решился. В последний раз, вдарив по клавишам, Толик снова расхохотался. И на лестничной клетке настала относительная тишина. Только внутри у Офенбахера растревоженным сильными руками энтузиаста. Еще долго что-то гудело. «Толян», — сказал Карабукин, — «что ж ты молчал?» «В армии научили», — скромно признался Толян. «О, школа жизни», — сказал Карабукин и повернулся к клиенту. «Так, убогий, теперь ты». День клонился к закату. Толик лежал у стены, разбросав конечности, по лестничной клетке неизвестно какого этажа. За время их путешествия по подъезду с Оффенбахером в подъезде прозвучала значительная часть мирового классического репертуара. Переноска инструмента сопровождалась докладами клиента о жизни и творчестве лучших композиторов прошлого. Сыграно было 17 прелюдий и фуг, дюжина этюдов, уйма пьес и один, но очень хорошо темперированный клавир. В районе 17 этажа Толик сделал попытку исполнить на бис собачий вальс, но был пристыжен товарищем и покраснел. В последний раз это случилось с ним в 3-летнем возрасте, во время диатеза. Полет валькирии сменился шествием гномов, а земли все не было. Лысый, крепкий, как у лося, череп Толика блестел в закатном свете, чудовищное количество переходило в какое-то неясное качество, и казалось, череп меняет форму прямо на глазах. Напротив Толика, привалившись к косяку и с тревогой прислушиваясь к своей развороченной душе, сидел Карабукин. «Это кто?» – спрашивал он. «Рахманинов», – отвечал клиент. «Сергей Васильевич», – уточнял Карабукин. Они снова стаскивали Оффенбахера еще на пару пролетов и располагались для культурного досуга. «А можно вас попросить, Николай Игнатьевич?» – сказал Карабукин как-то под утро. «Исполнить еще раз вот это, вот там играли». «Грезы любви», догадался клиент. «Они», сказал Карабукин. «Они». Блаженно улыбнулся и уснул под музыку. Через минуту в подъезде раздался зычный голос проснувшегося Толика. «Ференц Лист», сказал Толик. Сильно испугавшись сказанного, он озадаченно потер лысую голову, потом лицо его разнесло кривой улыбкой. «Господи», — прошептал он, — «твоя воля». Однажды Николай Игнатьевич съездил на лифте домой и привез оттуда к завтраку термос чая, сушки и бутерброды. Он был счастлив. Счастлив полноценным счастьем миссионера. Грузчики не спали, они общались. «Все-таки Анатолий», — говорил Карабукин. «Я не могу разделить ваших восторгов относительно Губайдулин. Уволить. Может быть, конечно, я излишне консервативен, но мелодизм, коллег, как же без мелодизма, Алексей Иванович», — отвечал лысый Толик, прикладывая к шкафообразной груди огромные ладони, мелодизм безнадежно устарел. Еще в 1903 году, как вы, конечно, помните, Скрябин писал Танееву. Тут они заметили подошедшего клиента и внимательно на него посмотрели, что-то вспоминая. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал клиент, — «но давайте попьем чайку и двинемся». «Куда?» — спросил Карабукин. «Как куда? Вниз?» «Не хочется вас огорчать, Николай Игнатьевич», — сказал Карабукин и нежно погладил лаковый бок Оффенбахера. Но вниз мы пойдем без него. Как без него? Не понял клиент. Одни. Так как же одни? Ну-ну, сказал Карабукин. Будьте мужчиной. Видите ли, мягко объяснил Толик. Я ведь не подъемный кран. И Алексей Иванович тоже. Унизительно, согласитесь, тяжести на себе таскать, когда повсюду в мире разлита гармония. Я вам доплачу, доплачу, позорно забормотал клиент, шаря по карманам. Эх, Николай Игнатьевич, укоризненно протянул Карабукин. Даже странно слышать от вас такое. Что деньги, заметил лысый Толик. Бессмертие не купишь. Они по очереди пожали клиенту вялую руку. Спросили у него адрес консерватории. И ушли. Клиент сел на ступеньку. Минут пять неотрывно смотрел на Фенбахер. Он чувствовал себя миссионером, съеденным во имя Христа. Потом он мысленно попробовал Офенбахер приподнять. Мысленно умер. А потом воля к жизни победила, клиент вызвал лифт и направился к магазину. Через пять минут он вернулся с тремя мужиками, которым как раз переноски от Офенбахера. И не хватало, чтобы наклюкаться, наконец, до долгожданных лысых ежей. Мужики впряглись в оставленные грузчиками ремни и с криком понеслись вниз. Через пять минут, сильно постаревшие, они упали на лестничную клетку и начали дышать кто чем мог. «Слышь, хозяин!» — заявил, наконец, один из вольнонаемных. «Ну-ка, по-быстрому сбацал что-нибудь, да?» «Ага», — сказал другой. «Пока все равно лежим тут». «Ты это!» — сказал третий и почесал голову сквозь кепку. «Лунную сонату!» «Знаешь?» Все трое уставились на работодателя, и он понял, что его звездный час наступил. «А вот хер вам всем нарыло», — сказал хозяин экипажа. Отдохнули и вперед.